Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. Разработанными способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами.
Нет, это не шутка. Это тот самый генерал Кириллов, который пугал россиян громкими заявлениями о якобы существовании американских секретных биолабораторий в Украине. Пугалка про боевых комаров прозвучала еще до войны из трибун ООН с подачи российских дипломатов.
При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Пояснение прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и военная техника. Конец цитаты.
Путин, конечно же, не мог обойти тему коварных врагов Запада, которые, по его словам, с определенной целью собирали генетический материал нации.
Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса. Нам нужно, мне, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Там, они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны.
Смеяться, конечно, можно и нужно, но давайте послушаем популяризатора науки, молекулярного биолога Ирину Якутенко, что она думает о боевых комарах, которые якобы избирательно могут атаковать только россиян.
Практика показывает, что биологическое оружие абсолютно бесполезно, потому что пока еще никто не придумал способы делать оружие, которое бы уничтожало, не знаю, условно, украинцев или русских, или немцев, или кого-то еще. То есть биологическое оружие, оно неизбирательно. Поэтому разработки такие велись и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки, ну, как крупные державы, которые противостояли друг другу. И даже, в общем, непонятно до конца, прекращена ли разработка или нет, но это все не применяется, потому что очевидно, что после того, как это биологическое оружие заразит цель, оно перекинется на тех, кто его отправил, поэтому большого смысла применять его нет.
Как мы выяснили, боевых комаров на линии фронта нет. По крайней мере, их никто не видел. А вот боевые самокаты есть. Именно с помощью скутера с тротилом был убит генерал Игорь Кириллов. Вместе с ним погиб и его помощник. Убийство военных в Москве стало резонансным. Об этом сообщили все федеральные масс-медиа. Бывший сотрудник КГБ, оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что устранять начальника войск радиационной и биологической защиты российской армии, пусть даже в звании генерала-лейтенанта, бессмысленное занятие.
Вот цель-то какая? Какая цель? Показать, что мы всех везде достанем, но это очень сомнительная задача, потому что всех и всегда и везде не достанешь, если не будет победы. А замена одного генерала на другого происходит моментально, тем более в России эти генералы там пруд-пруди, куда ни плюнь, в генерал попадешь.
Помимо устрашающего эффекта, ликвидация Игоря Кириллова носит в какой-то степени характер возмездия, считает журналист-расследователь издания «Инсайдер» Христо Грозев. Генерал был не безгрешен.
О том, был ли Кириллов, генерал Кириллов, легитимной целью, здесь, я думаю, что это вопрос закона, но был ли он военачальником, который применял или приказывал применение химического оружия запрещено международными договорами в Украине, об этом практически сомнения нет. Он был поставлен под санкциями нескольких западных стран именно из-за этого, что он дал приказ использования хлорпикрина, запрещено его использование во время военных действий. Он был, ну, к нему подняли обвинения несколько дней назад. Я думаю, что все-таки будет очевидно и будет доказано, что это операция, например, СБУ. Скорее всего, СБУ, а не ГУР.
Традиционно Киев не берет ответственность за диверсии, теракты и спецоперации, совершенные на территории России. Трудно уйти от параллелей с действиями израильских военных. Цахал и Моссад также ведут войну в тылу врага. Совсем недавно были ликвидированы лидеры Хамас и Хезболла. Об эффективности ликвидации врагов государства в стане противника поговорим с военным историком и преподавателем Тель-Авивского университета Яковом Фальковым. Яков, приветствую. Вам слово.
Я думаю, что вполне корректно, потому что речь идет о перенесении боевых действий на территорию противника. И логика, кстати, она же давно известна, еще с 20-30-х годов прошлого века была такая теория глубоких операций у Красной Армии, которая говорила о том, что противника нужно бить не только во фронте, но и по всей глубине его там оперативного и стратегического построения. И в свое время израильские специалисты, кстати, очень внимательно знакомились с этой теорией и с практикой ее применения. И она легла в значительной степени вот и в основу вот таких вот наших действий и спецназа нашего, и вот то, что сегодня наш спецназ делал, например, в том же Ливане, это именно вот из этого проистекает. Так что я думаю, что да, одни и те же корни у этих явлений, но совершенно понятно, что украинские специалисты, они все время именно на, вот на этой почве профессиональной учились и росли. Поэтому да, да, поэтому сравнение здесь совершенно правомощное, но оно и выглядит, в общем-то, вы совершенно правы, достаточно похоже, если вообще не одинаково.
Яков, как западные партнеры реагируют на ликвидацию врагов Израиля методами террора и диверсии? Одобрение или критика? Почти всегда такие операции сопровождаются побочными жертвами.
Когда нужно ликвидировать кого-то, кто не угоден Западу, ну, пожалуй, самый яркий пример – это Усама Бен Ладен. Да? Не просто не угоден, так открытый враг, действительно, который очень много вреда сделал Западу, не только Западу. Ну, ликвидировали его без всякого суда и следствия. И те же британцы подобные вещи делали и делают, и французы умеют это делать в Северной Африке. То есть, ну, нормально совершенно, такая общепринятая практика. Другое дело, что это как бы, ну, не камильфо так, это вот об этом об открытую в приличном обществе не говорят. Поэтому, да, как правило, пытаются как-то вот такие вещи делать, но когда уж совсем явно невозможно скрыть. Ну, вот того же Бен Ладена было понятно совершенно сразу, что ликвидировали американцы, они об этом сообщили, но в разных других случаях действительно пытаются как-то это все заретушировать, чтобы действительно иметь возможность сказать при случае, нет, я не я, хата не моя. А Израиль, в принципе, очень долгие годы вел себя именно так, по самым разным соображениям, когда не хотели эскалировать здесь ситуацию, ну, давали возможность тому же Хамасу, вот в те еще так называемые тучные годы, когда у нас были плюс-минус какие-то взаимоотношения с этой организацией, давали возможность как бы слезть с высокого дерева, то есть не реагировать моментально и очень резко, и это часто работало. Но опять же, это работало в отношениях с Западом, то есть, да, ну и Запад мог как бы не критиковать Израиль, если Израиль официально не признал. Но в последние месяцы, именно вот следуя логике вот этой развивающейся спирали конфликта здесь у нас, было очевидно принято решение в Иерусалиме на уровне правительства, что сейчас как раз нам выгодно, целесообразно действительно признавать свое участие в подобных операциях, опять же, в силу вот тех соображений, о которых я говорил раньше, как то, например, расколы внутри ливанской этой вот политической системы с тем, чтобы Хизбаллу по максимуму там придушить. И это, очевидно, сработало. Сегодня мы говорим о том, что мы ликвидировали, и наш регион здесь знает, и многие те, кто нас там тайно или явно даже здесь поддерживают, они об этом знают, это тиражируется в прессе и так далее. То есть сегодня, с нашей точки зрения, это уже продуктивно. И, очевидно, то же самое сегодня движет и украинским руководством, потому что, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, да, они же как бы, ну, сказали, что это они ликвидировали этого генерала сейчас.
Простите, официальный Киев отверг свое участие в этой ликвидации. Правда, местная пресса не скрывала радостей об успешной операции СБУ.
Ну, половинчатая такая позиция получается. То есть, с одной стороны, как бы пресса, которая работает с руководством, она вроде как это распространяет, а само руководство за это ответственность не взяло. Но это не совсем как бы полное отрицание, это где-то посерединке. То есть, очевидно, все-таки, да, они хотят добиться такого вот эффекта, о котором я говорю, чтобы все-таки очень прозрачно намекнуть на то, что они стоят за этим, но вот формально они не взяли на себя ответственности. Ну, очевидно, да, опять-таки, поскольку это в основном работает на психологию, не только на нейтрализацию, я думаю, что да, в этом есть свой смысл. Опять же, еще подчеркну, что Израиль так себя вел раньше, и, в общем, да, и у этого были свои плоды.
Яков, спасибо вам за комментарии. Моим гостем был военный историк Яков Фальков. Война в Украине унесла жизни десятка российских генералов. О том, как и при каких обстоятельствах они погибали на фронте и в тылу, в материале Ильи Козина.
Гибель генерала Кириллова и его помощника записала камера в машине каршеринга, оставленная напротив подъезда. По версии следствия, с ее помощью заказчики следили за целью и дистанционно активировали взрывное устройство, установленное на самокате. По сведениям источника русской службы BBC в службе безопасности Украины, это была украинская спецоперация. И это первый раз, когда в российском тылу погибает столь высокопоставленный офицер.
Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных.
Официальной статистики о числе генералов в российской армии нет, но время от времени приводятся оценки. Так, в 2021 году генералов посчитал YouTube-канал «Капиталист денежный». В основе методологии указ Путина номер 113 от 1 февраля 2005 года, который устанавливает порядок присвоения высших званий. Также там указано, какие должности являются генеральскими. Канал подсчитал, что всего в России 2205 человек генералов, из них 1317 в вооруженных силах. На этом фоне смерть Кириллова как предупреждение остальным, рассуждает журналист-расследователь Роман Доброхотов.
Если будет такое повторяться регулярно, что люди, ответственные за какие-то военные преступления, будь то химическое оружие, неизбирательное применение по гражданским объектам и так далее, если их будут таким образом устранять, то это, конечно, будет сдерживающим фактором.
Убийство генерала – позор Путина, считает британский аналитик и бывший член британского парламента Тобиас Элвуд.
Это будет позором для Путина. Он не может скрыть это от российского народа, который в целом не поддерживает эту войну. Я ожидаю серьезной ответной реакции со стороны России.
Путин на прямой линии назвал убийство генерала проколом спецслужб.
Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов. Вот и все.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло 9 генералов. Павел Клименко, генерал-майор, командовал 5-й Донецкой мотострелковой бригадой. Украинская сторона обвиняла его в создании пыточного лагеря. В 2023 году начальник штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майор Сергей Горячев и заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков. Заместитель командующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Владимир Завадский. А в начале вторжения генералы Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Баташев и Роман Кутузов. И 17 декабря этого года Игорь Кириллов. Обстоятельства их гибели разные, но каждый из этих случаев говорит о больших проблемах в самой армии, уверен Роман Доброхотов.
Это дезорганизация, при которой так может получиться, что генерал находится в зоне простреливаемости снайпера, они сами по себе периодически стреляют, я имею в виду российские войска, поэтому удивляться тому, что могут погибать высшие офицеры, настолько глупо, не приходится.
Решить все проблемы только мирным путем, под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.
До 2023 года генерал Суровикин командовал воздушно-космическими силами. Он остался в живых, но пал в немилость после мятежа основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Суровикин записал видеообращение с призывом прекратить мятеж. По данным разведки США, Суровикин знал о готовящемся восстании, но не предупредил о нем. С 24 июня 2023 года он перестал появляться на публике, а позднее, 22 августа, федеральные информагентства сообщили, что генерал освобожден от своей должности и находится в отпуске.
Летаем с Богом, с Яночкой. Передайте
друзьям. Богом. Дай Бог всем удачи.
Официальной информации о том, где сейчас Суровикин, нет. В октябре этого года портал ura.ru со ссылкой на источник сообщал, что Суровикин находится на спецзадании в Африке. Как в 2023 году подсчитала «Верстка», с начала вторжения в Украину без перевода на другие должности были отстранены 8 российских генералов. Например, Александр Дворников. Ранее BBC сообщала, что в апреле 2022 года именно ему было передано командование российскими войсками, находящимися в Украине. Также в апреле 2023-го с должности сняли командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. По данным британской разведки, причиной этого стали большие потери при попытках взять Угледар. И, наконец, чуть ли не больше генералов, чем в боевых действиях, российская армия потеряла в связи с обвинениями в коррупции.
Чем ответит Москва на убийство генерала Кириллова и на кого еще нацелены украинские спецслужбы? Об этом поговорим с экспертом Украинского института будущего, бывшим сотрудником СБУ Иваном Ступаком. Иван, я вас приветствую. Почему официальный Киев не берет на себя ответственность за убийство генерала Кириллова?
Я могу пояснить, с чем это связано. Скорее всего, и в принципе это единственное пояснение, с неодобрением со стороны Соединенных Штатов Америки, неодобрением таких операций нашими западными друзьями, потому что считается, ну как же, мы же там не в Средневековье, вы должны там добиться его экстрадиции, привлечь к суду, провести по всей процедуре, а он должен нам предстать перед следствием, судебный приговор. Ну, слушайте, ну мы прекрасно понимаем, что ну, дотянуться до военных преступников, которые находятся на территории Российской Федерации, которые вообще ее не покидают, это невозможно. Поэтому единственный вариант, который остается, это доставать вот такими длинными руками спецслужб. И тут такая двойственная гибридная политика. С одной стороны, наши спецслужбы, наши официальные лица прямо не подтверждают, что это они были, но всеми своими действиями, намеками говорят, что да, это были мы, и что? Мы это будем делать дальше. То есть вот такая вот гибридная политика. Опять же, на государственном уровне не подтверждают, но многочисленные источники наших журналистов в органах безопасности говорят, что да, это были они.
Скажите, по какому принципу разделяют врагов государства украинские спецслужбы?
Всегда говорю так. Когда Соединенные Штаты Америки вторглись в Ирак, у них была пресловутая колода карт, да, вот саддамовского режима, химический Али, мне очень понравилось это прозвище, это все было. Ну, послушайте, мы прекрасно понимаем, что в Российской Федерации людей в десятки раз больше, и ни одной колоды карт просто не хватит. Даже карт Таро, ну, мы ж не цыгане, вот не цыганка с картами. Я поэтому предполагаю, что в Украине что-то есть вроде каталога, каталога целей, которые подлежат ликвидации. И они вот разделены, ну, опять же, как бы я это сделал, по принадлежности, например. Носит человек униформу, все, и поехали. Вот Сергея Кужегетовича и самый низ до последнего военнослужащего, который принимал участие в резне в Буче. Понятно. Следующая графа – это силовики. ФСБ, ФСО, Альфа, Вымпел, какие-то спецподразделения другие. Сюда поехали. Следственный комитет, если нужно. Следующее. Чиновники. И начиная, например. Например, вот Сергея Владимировича Кириенко и в самый низ туда, кто принимал. Медийщики. Люди, которые не являются военными, чиновниками, медийщиками, но в силу своих возможностей могут развязывать, могли одобрять эту войну, помогать, финансировать. Это Дугин, это Малафеев. То есть, поэтому я думаю, что украинские спецслужбы ранжируют. Кто важен, кто нужен, до кого можем дотянуться, до этого можем. Этот вообще пока выпадает, потому что, ну, например, как, ну, предполагаю, Константин Эрнст, который перемещается из своего, там, не знаю, там, небоскреба, бронированный Майбах, из паркинга на работу, в Останкино, опять домой, то есть его тяжело дотянуться. Ну, поэтому выбирают так цели.
В Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Киева. Также было покушение на политика Олега Царева. Почему целью Киева становятся перебежчики? Они ведь не воюют в рядах российской армии и не представляют реальной угрозы Украине.
Илья Киева. Да, Илья Киева – это редкий мерзавец, который бежал, который вел антиукраинскую риторику. Он всячески поддерживал российскую пропаганду антиукраинскую, то есть он выступал на каналах, показывал, что все плохо, все там надо добивать до конца. То есть он был действительно законной целью. Точно так же, как и Олег Царев. Да, там не сложилась немножко операция, но я уверен, что на каком-то горизонте до него дотянутся.
Иван, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Уже почти месяц северокорейские войска ведут бои против ВСУ в Курской области в составе российской армии. По данным из разных источников, эти столкновения идут с переменным успехом для всех сторон. С одной стороны, сообщается, что корейский диктатор Ким Чен Ын отправил на фронт якобы самые боеспособные части, которые показали себя не худшим образом. Но с другой стороны, языковой барьер и архаичность северокорейской армии уже стала мемом даже в российской околовоенной среде. По данным Associated Press, в Курской области погибли или получили ранения несколько сотен военных КНДР. Рейтерс со ссылкой на представителя Южной Кореи сообщил, что в Курской области были убиты не менее 100 солдат Северной Кореи, около 1000 были ранены. Тем не менее, многие аналитики уверены, штурмовики из КНДР быстро обучатся ведению современной войны, а в разведке ВСУ заявили, что среди северных корейцев уже есть много потерь. Подробнее об этом смотрите в сюжете нашего коллеги Дмитрия Морозова.
На этом видео, предоставленном военной разведкой ВСУ для украинской редакции «Радио Свобода», якобы уничтожение кассетными боеприпасами солдат из КНДР в составе российской армии. Сообщения о присутствии северокорейских военных в России просочились в СМИ еще в октябре нынешнего года. В ноябре разведка США сообщает о боевых столкновениях с участием солдат из КНДР. Но первые видео подтверждения появляются лишь в начале декабря, когда северокорейские солдаты начинают попадать в объектив украинских ударных дронов.
За попередніми даними, росіяни...
По предварительным оценкам, россияне пытаются скрыть данные потерь северокорейских военных. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию касательно реальных потерь российских подразделений, в которых участвуют корейцы.
По данным ВСУ, северокорейские военные отчаянно штурмуют украинские позиции в Курской области, но их тактика боя напоминает советскую, когда бойцы выстраиваются в длинные шеренги, наступая на позиции противника. Реакция северокорейцев на подлетающие украинские дроны свидетельствует о том, что российские кураторы не донесли своим корейским товарищам о реальной опасности ударных FPV-дронов на фронте. Потери у штурмовиков Ким Чен Ына уже есть и довольно существенные, передают в украинских военных пабликах. Так, в подразделении аэроразведки «Птах» и «Мадяра» сообщают, что на этом видео погибшие северокорейские солдаты. В то же время в прокремлевских источниках в соцсетях идут отчеты о боях в районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области, где якобы успешно принимают участие северокорейцы.
Вот такую дрянь корейцы присылают. Только один снаряд из 5 выстреливает. Вот так вот готовим быка. От солидола, от ржавчины отмываем. Сортируем.
Но еще задолго до появления северокорейских штурмовиков присутствие военщины КНДР стало заметно в российско-украинской войне. Ряд западных СМИ сообщает, что договоры о поставках северокорейских снарядов для российской армии были подписаны еще в начале 2022 года. А уже осенью 2023 российские артиллеристы жаловались на качество этих боеприпасов. По состоянию на январь 2024 года КНДР переправила в Россию около 2,5 миллионов снарядов и ракет. И солдат и снаряды Пхеньян шлет Москве ради одной лишь цели – удержать режим Ким Чен Ына у власти, уверен востоковед Леонид Петров.
Возможно, что в обмен на жизни северокорейских солдат Ким получит какие-то и материальные средства, и дипломатическую поддержку, и технологическую поддержку, которая поможет Киму стать фактически в недосягаемости международным силам, желающим либо сменить режим в Северной Корее, либо, скажем, нанести какой-то упреждающий удар.
Ким отправил в Украину лучших солдат из десантных подразделений, сообщают военные разведки Южной Кореи. Сколько таких солдат, точно неизвестно, но западные разведки заявляют о количестве около 12 тысяч, на каждого из которых Россия выделяет от 200 до 2 тысяч долларов США денежного содержания. Но Сеул более всего беспокоит не сам факт присутствия солдат из Пхеньяна в российско-украинской войне, сколько технологий, которые Россия может передать КНДР.
Была сказана формула, которая была такое немножко расплывчатое выражение «точное оружие». Что если вы дадите им, вы, типа, Владимир Владимирович, дадите им технологии, связанные с точным оружием, тогда мы будем считать, что мы можем помогать Украине в любом масштабе и так, как считаем нужным.
Южнокорейский доброволец Бьон Хун Ли не стал дожидаться, пока его правительство поможет Украине. Он решил сделать это самостоятельно, записавшись в ряды интернационального батальона ВСУ. В результате боевого столкновения кореец потерял руку на фронте. Но об этом он ни капли не сожалеет. На вопрос ведущей украинской редакции «Радио Свобода», насколько опасны северокорейские солдаты в бою, Хун Ли ответил так.
Солдаты Северной Кореи очень голодные. $200 – это очень большие деньги для них. Поэтому северокорейские солдаты, которые приезжают в Россию, очень счастливы, что много зарабатывают, не понимая при этом будущей ситуации.
Бьон Хун Ли уверен, что именно российско-украинская война станет тем триггером, который откроет путь к объединению двух Корей. Но какой ценой и когда это произойдет, прогнозировать сейчас не станет даже самый смелый аналитик. Ведь исходя из фронтовых сводок, становится предельно ясно, война все еще в активной фазе, а северокорейское вооружение, как и солдаты, продолжают поступать на украинский фронт.
Со мной на связи социолог, журналист Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете участие северокорейцев в боевых действиях Курской области?
Я думаю, что это хорошая история, потому что она, скорее всего, может привести к тому, что это может быть последняя партия северокорейского мяса в украинской войне. Потому что очень много их гибнут, явно люди не подготовленные. Они говорят, что, ну, по крайней мере, те, кто наблюдал за этим процессом, говорят, что они физически очень хорошо подготовлены, но плохо понимают вообще, что такое вот эта война. Ну, кстати говоря, как и все остальные. Просто эта война отличается настолько серьезно от всех предыдущих, что в ней могут сегодня хорошо воевать только две армии. Это украинская и российская. Но северокорейская точно не может.
Скажите, переходя на другую тему, кого из правящего класса больше всего напугало убийство генерала Кириллова?
Ну, я думаю, что прежде всего тех, кто получил, так сказать, черную метку от украинских властей, тех, кто объявлен военными преступниками, это те генералы, прежде всего генералы, которые совершили очевидные военные преступления, которые замешаны в принимали приказы, отдавали приказы о массовом уничтожении, о уничтожении и пытках военных, военнопленных, о тех, кто командовал нанесением ударов по гражданской инфраструктуре, по мирным гражданам. То есть эти люди хорошо знают вообще, что они делали, и хорошо знают, что в этом случае им грозит. Ну и помимо всего прочего, я думаю, что и Владимир Путин тоже, в общем, понимает, что он является законной целью для вооруженных сил Украины.
Такие ликвидации медийных персон могут привести к расколу элит или страх сильнее смерти от диверсии СБУ?
Пока страх перед Путиным сильнее. Ну, это совершенно очевидно. Мы видим, что никаких попыток свержения Путина нет. И пока, ну, в обозримый период, я думаю, что страх перед Путиным будет значительно сильнее, чем страх перед возмездием со стороны Украины. Я думаю, что вот эти вот ликвидации, которые, я надеюсь, будут продолжаться, несмотря на очень странную реакцию со стороны некоторых западных партнеров, подчеркиваю, очень странную, потому что практика ликвидации военных преступников, она никогда не снималась из арсенала мир западных стран. Мы помним, как и Барак Обама принимал решение о ликвидации Усамы бен Ладена, и как Трамп принимал решение о ликвидации Сулеймани, так что это все нормальная практика. Но я думаю, что на сегодняшний момент все-таки эта практика со стороны Украины будет продолжена, но пока страх, конечно, перед репрессиями со стороны Путина, безусловно, пересиливает. Это может измениться только тогда, когда Россия будет терпеть серьезное военное поражение.
Скажите, а чем может ответить Москва? Путин на пресс-конференции упомянул фамилию генерала убитого, но тему эту не развил.
Вы знаете, я думаю, что на сегодняшний момент ничем новым Москва ответить не сможет. Я абсолютно убежден в том, что и Владимир Зеленский, и генерал Сырский, и Буданов, и остальные руководители военного политического руководства Украины находятся под прицелом. У меня нет ни малейших сомнений, что по ним идет работа, просто пока не получается. Так что ничего такого, что не делается сейчас, я думаю, что Путин сделать не может. Путин отвечает постоянно, вернее, даже не отвечает. Собственно, это глагол неправильный, отвечает. Путин и без этого. Ну, вот сегодня с утра, например, был нанесен очень сильный удар по Киеву. Пострадали люди. Удар был нанесен и крылатыми ракетами, и искандерами, баллистическими ракетами. Так что ничего больше сверх того, что Путин делает, он сделать не может. У него нет запасных каких-то ходов. Все, что может, он уже делает.
Игорь, спасибо вам за ваши комментарии. Моим гостем был социолог, журналист Игорь Яковенко.
Вот здесь лежат наши герои, которые уже никогда не вернутся домой, к семьям, к мамам, к женам, к детям. Вот они, наши герои. Все герои России. Все достойны самых высоких слов, чтобы о них сегодня говорили. Да, молодые мальчишки, вон, совсем молодые просто. Некоторые даже и жениться не успели, деток не оставили. Но они все герои, каждый, неважно, в каких они войсках служили. Каждый родину защищал и погиб. Погиб, защищая нашу страну, Россию, от фашистов, от нацистов. Как их дедушки в 1941-1945, так и они сегодня. Это вот первая наша Аллея Славы в Тольятти. А вот эта Аллея Славы уже вторая в Тольятти. И там, на мусульманском кладбище, еще третья Аллея Славы. Вот это мальчишки, которых буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда вот. Ребята, которых только-только привезли, только-только похоронили.
Эти кадры из Тольятти выложила неизвестная женщина. Честно говоря, не совсем понятно, то ли она специально включает патриотическую риторику, чтобы ее не заподозрили в провокации, то ли она искренняя сторонница войны и Путина. Такие кладбища сегодня как грибы растут по всей России. И эту картину СВО не показывают на федеральных телеканалах. Война не останавливается ни на один день, умножая количество жертв. По-моему, журналист BBC Стив Розенберг имел в виду как раз что-то подобное, когда задавал свой вопрос Путину.
Ровно 25 лет назад Борис Николаевич Ельцин ушел в отставку, передал вам власть и сказал вам: берегите Россию. Вот спустя 25 лет, вот как вы считаете, вы уберегли Россию? Потому что со стороны, что мы видим? Мы видим значительные потери в так называемой СТО, которую вы объявили. Мы видим украинских солдат, которые в Курской области. Вы критикуете расширение НАТО, но стало больше НАТО, да, на рубежах России, Швеции, Финляндии. Санкции, высокая инфляция, демографические проблемы. Но вот как вы считаете, вы уберегли свою страну?
А вот что ответил Путин британскому журналисту.
Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полному, фактически тотальному, полной тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может. Я понимаю, что вы сейчас весь набор там изложили, который как бы подкрепляет ваши тезисы. Сказали об инфляции. Да, инфляция есть. Мы будем с этим бороться. Но у нас есть и темпы экономического роста. Мы заняли 4-е место в мире по паритету покупательной способности. Это, пожалуйста, сообщите вашим читателям. Первое место в Европе, далеко оставив позади Великобританию.
Как говорит сам Путин, шутить он стал реже, почти перестал смеяться. Но, добавлю от себя, вранья все так же много. Особенно вызвали сомнения у блогера Майкла Наки утверждение о небывалом российском суверенитете.
Раньше Россия продавала энергию, Россия продавала, собственно, разное сырье и так далее разным странам по выгодным ценам. Теперь ты продаешь нефть за копейки, делая дисконты по 15-20 долларов за баррель. Где ты стал независимым? От чего? Россия буквально одна из самых зависимых стран прямо сейчас. Причем она зависит от стран. Ничтожных от террористического государства Иран и от просто ополоумевшей безумной Северной Кореи, где диктатор рассказывает всем, что он не какает, и у него нет такой дырки.
Со мной на связи политолог Наталья Шевшукова. Наталья, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Узнали ли мы что-то новое про Путина на этой прямой линии?
Я думаю, что ничего нового мы не узнали. Я думаю, что все подтвердили свои ощущения от Владимира Владимировича. Он достаточно давно с нами, уже четверть века. И, в общем, он никак по-другому себя не проявляет. И на этой эта пресс-конференция не стала исключением. Единственное, что здесь новый формат. Два формата слиты в один. Это пресс-конференция и общение с народом. И вот этого общения с народом было явно меньше, чем в предыдущие разы. Видимо, Путину этот формат надоел, и его окружению тоже, и решили никого не беспокоить сломанными сараями и разными неприятными вещами из регионов, а сосредоточились на войне и внешней политике.
Путин признал некоторые проблемы, как минимум в экономической сфере и демографии. Скажите, он пытается понравиться людям?
Он пытается, по крайней мере, затушить пламя, видимо, бензином. Его познания, конечно, в демографии поразительные. Вот эти самые 2% прироста вместо 2 ребенка на одну женщину, вот эти самые коэффициенты, которыми он так, в общем, манипулировал, это довольно странно. Если вы хотя бы там кто-то изучал демографию в ВУЗе, то он понимает, что это речь, когда речь идет о коэффициенте фертильности, это не про рост на 2% или 1.5%, это совершенно про другое. Но видно, что он озабочен, но пугает, что он оперирует так не словами там, «мы», «народ», «семья». Вот слово «семья» вообще не звучало в его речи. Или там «крепкая семья», «мужчины», «женщины». У него звучало слово «народонаселение» и «женщины и девочки фертильного возраста». Вот это очень настораживает, потому что нас всех рассматривают как таких коровушек, которые должны давать теляток государству. И никто не говорит о том, что люди должны быть счастливы, люди должны давать полноценное образование своим детям, должны как-то самореализовываться в семье. Об этом никто не говорит. Говорят о том, что нужно рожать пушечное мясо с одной стороны, а с другой стороны новых производительниц народонаселения для государства. Это очень печально. Что касается экономики, здесь все немножко сложнее. Здесь меня насторожило немножко другое. Если кто-то обратил внимание, как Путин разговаривал со своим пресс-секретарем, он его одергивал, он перебивал, он устанавливал сам правила, помимо человека, который, собственно, ответственен за пресс-конференцию. К сожалению, есть основания полагать, что в остальных сферах Путин ведет себя так же. То есть если он не дает своему собственному пресс-секретарю лидировать на пресс-конференции и играть первую скрипку, то кто сказал, что в экономике Путин не будет принимать таких же решений, исходя из собственного представления о прекрасном, не опираясь на мнение профессионалов и не доверяя им? Вот это вызывает очень большую тревогу. И, по-видимому, вот сегодняшняя ситуация с ключевой ставкой, когда ожидалось, что ее повысят, а ее не повысили, по-видимому, из-за политического давления, она говорит как раз по этой версии, что Путин переходит к ручному управлению.
Ну, надо отметить, что когда он ведет совещание онлайн с членами правительства, то он там тоже, скажем так, доминатор. Те ему докладывают, он выслушивает, высказывает свою точку зрения, и, в общем-то, на этом картина мира заканчивается, и никаких внутренних конфликтов мы там не видим. Он там абсолютно лидер. Это я так, такое мелкое замечание, может быть, к нашей теме. Вот скажите, Путин предложил Западу эксперимент с Орешником с нанесением удара по Киеву. Многие были в шоке. Кому адресована эта домашняя заготовка?
Ну, она адресована, очевидно, западным лидерам и, прежде всего, Трампу. Он, как такой пацан из подворотни, вызывает его... он назвал это дуэлью, скорее, это драка в подворотне. И он показывает, что он не готов отказаться пока что от своих агрессивных намерений в отношении Украины, что с ним будет предельно сложно договориться, что все надежды на мирные переговоры могут рухнуть, что в любой момент он может... вести себя непредсказуемо. И, к сожалению, есть основания полагать, что вот, этот, вот эти все рассказы Путина про давайте, значит, измерим, у кого быстрее что долетит, они, к сожалению, могут сбыться. Потому что ну, мы видим, что сегодня даже был нанесен удар по Киеву. Если бы не было реальных ударов, если бы мы не видели вот такие трагедии, таких трагедий, как трагедия с ГЭС, с затоплением земель, которые прилегали к водохранилищу Каховской ГЭС, то, в общем, можно было бы относиться к этому как просто к блефу. Но, к сожалению, Путин не блефует. Дай бог, чтобы он хотя бы не решился на ядерный удар. Но, исходя из того, что мы о нем знаем, его угрозы не следует воспринимать как шутки.
Ну вот накануне этой прямой линии развернутую информацию, точнее говоря, пресс-конференцию дал Дональд Трамп, где как раз он много говорил, в том числе и об Украине. И он обеспокоен, и как мне показалось, когда я почитал текст, что он реально хочет остановить эту войну. Скажите, может ли вообще какой-то контакт произойти, и могут ли Трамп и Путин выйти на какой-то общий знаменатель? Или, судя по тому, что вы сейчас говорите, это маловероятно?
Я думаю, что они находятся и так в контакте неформальном пока что. По-видимому, там был какой-то неформальный контакт или неформальное соглашение по Сирии. Это не только мое мнение, это ощущение очень многих людей. И, по-видимому, все-таки они что-то решат, но я боюсь, что это будет не в пользу Украины. Судя по тому, что переговоры, по крайней мере, неформально ведутся без участия Украины, и Трамп заявлял о том, что Украина в этом процессе играет второстепенную роль, в общем, все будет не очень хорошо. Вот. Есть антивоенные, точнее, не то, что антивоенные, а усталость от войны внутри России. Есть некоторое так уже перенапряжение и в экономике, и в социальной сфере. Поэтому для Путина было бы хорошо эту войну как-то, по крайней мере, приостановить, если не завершить на этом этапе. Но с максимальным сохранением того, что они уже завоевали. Вот не случайно они сейчас так активно идут на Покровск и пытаются отвоевать максимальное количество территории, ну, для того, чтобы в переговорах были более выгодные позиции. Ну, ВСУ, в свою очередь, делает примерно то же самое в Курской области.
Наталья, спасибо вам за беседу. Моим гостем была политолог Наталья Шевшукова. В 24-м году за антивоенную позицию в России возбудили меньше дел, в частности, потому что протестная активность населения снизилась. Всего 637 человек. Чаще всего возбуждали дела по статье о призывах к терроризму. С начала года российские власти признали иноагентами 153 человека. Административных протоколов за дискредитацию армии и власти стало меньше на треть, чем в 2022 году. В суды поступило 2047 дел. Среди обвиняемых по антивоенным статьям, чья деятельность известна, больше всего журналистов. 50 деятелей искусства, блогеров и политиков. Всего 1115 дел с начала войны. Некоторые из обвиненных уже отбыли наказание. У меня в гостях пресс-секретарь ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каково общее состояние репрессивной машины? Устрашение имеет успех? Протестовать стали меньше?
Мы сравниваем данные за этот год с предыдущими двумя годами, с начала полномасштабного вторжения в Украину, и мы видим, что репрессии в своем объеме как-то принципиально не меняются, их не становится меньше, их не становится больше. Судя по всему, этот темп роста, набранный в феврале 2022 года, продолжает оставаться примерно таким же год к году. Мы, конечно, фиксируем меньше уголовных дел и меньше их фигурантов, но здесь проблема в том, что наши данные, скорее всего, не полные. Есть еще какое-то количество уголовных дел, о которых мы пока что не знаем. Это связано с тем, что если сам человек, которого преследуют, его родственники или близкие, не сообщат нам об этом, или если независимые медиа об этом не напишут, или если даже сами власти хотя бы в виде скудного пресс-релиза на сайте Следственного комитета не расскажут о преследовании, то мы о нем узнаем только через какое-то время, когда закончится следствие, дело поступит в суд, и будут опубликованы какие-то данные на сайте суда об этом деле. И между началом преследования и переходом в суд может пройти существенное время, как несколько месяцев, так и несколько лет. Поэтому для примера, в этом году мы узнали о 112 фигурантах уголовных дел за антивоенные высказывания, преследование которых началось до этого года. То есть прошло действительно существенное время после того, как их начали преследовать, и мы эти данные нашли и верифицировали. Это не то чтобы очень частая проблема, но, к сожалению, нередкая. Поэтому уменьшающиеся цифры количества уголовных дел особенно не говорят о снижении количества репрессий. Скорее, здесь речь о том, что существует эта проблема. И в 2025 году, и дальше мы будем еще узнавать о делах, которые заводились сейчас. А так, темпы преследования продолжаются. Почти каждый день заводятся новые уголовные дела, и новые люди становятся их фигурантами. И другие виды репрессий, такие как административные протоколы, например, за дискредитацию армии, какое-то давление на журналистов, признание иноагентами, продолжает оставаться таким же и принципиально уменьшаться.
Дмитрий, чем вы можете объяснить тот факт, что власти стали преследовать молодых активистов? Вот есть дело Арсения Турбина, ему всего 16 лет, и его уже можно причислять к политзаключенным, ему дали 5 лет.
Да, действительно, мы уже причисляем его к числу людей, которых преследуют уголовно по политическим мотивам. И, судя по нашим данным, мы не видим, чтобы было какое-то единое центральное решение больше привлекать молодых несовершеннолетних людей. Больше это похоже на то, что в целом увеличение количества репрессий приводит к тому, что больше людей из разных возрастных категорий становятся фигурантами дел. Не только несовершеннолетние, но и, например, пожилые люди. А также больше женщин становятся фигурантами уголовных дел, больше журналистов, больше учителей. Это касается всех групп и категорий населения. И какого-то особого превалирования молодых несовершеннолетних людей мы не видим. Средний возраст фигурантов дел за антивоенные высказывания остается таким же, это примерно 40 лет, и большая часть людей среди преследуемых находится в возрастной группе от 35 до 50 лет. Проблема с людьми, которых преследуют по обвинениям в терроризме или в экстремизме, и в том числе с Арсением, в том, что очень мало информации об их преследовании и об их уголовных делах, так как суды проходят в закрытом режиме, журналисты туда не допускаются, с адвокатов и с родственников берут подписки о неразглашении, поэтому подробной информации о том, что там происходит и что с фигурантами этих дел происходит, у нас, к сожалению, нету. Поэтому наши данные о подростках, которых преследуют за какие-то немирные действия, да, и их обвиняют там в подготовке теракта или в организации теракта, или в прохождении обучения для организации теракта, выглядят заведомо неполными просто потому, что очень мало информации, чтобы верифицировать эти кейсы.
Адвокатам Алексея Навального грозит 5 лет. А чем вы объясняете такой суровый... Ну, еще приговора нет, но это... Точнее говоря, приговора пока нет, но прокурор уже назвал эту цифру.
Да, гособвинение запросило всем минимум 5,5 лет, всем трем из адвокатов Алексея Навального. Судя по всему, логика здесь вообще не правовая, потому что все их преследование не имеет никакого отношения к правовому полю. Их обвиняют буквально в исполнении своей работы, в том, что они защищали права Алексея Навального и с уважением, в принципе, относились к закону и к своим обязанностям, но следствие обвиняет их в том, что они, пользуясь своим адвокатским статусом, тем, что могут пройти к их подзащитному в колонию, получали от Алексея Навального какие-то сообщения в виде писем, в частности, и тем самым давали им возможность продолжать руководить так называемым экстремистским сообществом, которое не существует, оно было придумано властями российскими. И надо начинать, конечно, именно с этого сообщества, в том, что преследование людей из-за связи с ним, оно не имеет никакого отношения к закону, все это является частью политических репрессий. И похоже на то, что преследование адвокатов Навального...
А есть ли еще примеры преследования адвокатов, кроме этого громкого дела, связанного с Алексеем Навальным?
Это не первое уголовное дело против правозащитных адвокатов в России. Наверное, самый известный адвокат, против которого возбуждалось дело, это Михаил Биньяш. Он его преследовали
с Краснодарского края.
Да, тоже в частности за то, что он исполнял свои профессиональные обязанности и защищал задержанных в отделе полиции, и там его избили, не пустили к задержанным и потом обвинили в том, что это он избил полицейских. И это тоже, кажется, не первое дело. Адвокатов преследуют часто не только в формате уголовного преследования, но и в каких других видах всячески нарушают их права, угрожают им, в том числе угрожают отнять статус. И конкретно запрос таких больших сроков для адвокатов Алексея Навального выглядит как сигнал адвокатскому сообществу, что за ними следят и что могут прийти и за теми, кто защищает других политзаключенных. Поэтому мы, конечно, предлагаем адвокатскому сообществу, всему не только правозащитному, но всем юристам как-то высказаться здесь и дать понять, что они не считают правильным это преследование, что они выступают против него, и проявить какую-то солидарность.
Дмитрий, спасибо вам за беседу. Моим гостем был пресс-секретарь ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. 14-летнего подростка в Тюмени отправили в СИЗО по обвинению в покушении на теракт. Восьмиклассник якобы готовил поджог релейного шкафа на железнодорожных путях. После начала полномасштабного вторжения России в Украину политически мотивированных дел против молодых людей и подростков в России стало заметно больше, отмечают эксперты, с которыми поговорила Радио Свобода. С подробностями Илья Кузин.
А это на тот момент еще 17-летний Егор Балазейкин явился на заседание суда. 6 лет за попытку поджога 2 военкоматов. Дело Балазейкина примечательно тем, что по достижению совершеннолетия его перевели на взрослую зону. И такое случается со многими юными политзэками, говорит юрист первого отдела Евгений Смирнов.
Предварительные следствия по этим делам, суды, апелляции, то есть то время, пока человек находится в СИЗО, длятся продолжительное время. И многие из них уже успевают стать совершеннолетними. То есть они как бы совершают преступление в 16-17 лет, следствие на протяжении года, суды на протяжении там, полугода или 9 месяцев, они вот съедают очень много времени, и ребята становятся уже совершеннолетними и отправляются в колонию.
Всплеск политически мотивированных дел, говорит Смирнов, приходится на конец 2022-го, начало 2023 года. А по данным ОВД-Инфо, по делам, связанных с войной России против Украины поджогах, в этом году приговоры вынесли как минимум 107 людям, 18 из которых несовершеннолетние или были такими на момент действия. Сидят молодые политзэки тоже по-разному, но в основном тюремная администрация старается их изолировать, продолжает Смирнов.
Многие из молодых ребят зачастую содержатся в одних камерах, потому что СИЗО не может подобрать просто для них человека, который будет, ну, который подходит по всем законодательным требованиям. И они сидят одни. А некоторых, когда они особенно становятся совершеннолетними, когда им исполняется 18 лет, их зачастую уже начинают объединять.
Я как бы делал эти фотографии для себя, для исторического как бы запечатления.
А это Кевин Лик в интервью изданию «Сота» рассказывает то, как его осудили за снимки воинской части в Майкопе. История Кевина Лика, пожалуй, единственная со счастливым концом. Он был освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и странами Запада в августе этого года. Многие российские политзеки даже после освобождения будут изолированы от общества, говорит психолог Наталья Скипская.
Предотвратить и наоборот включить этого человека, вернуть его в общество, признать его несправедливую жертву и вернуть себе и назвать вещи своими именами: войну войной, насилие насилием, пытки пытками. А это очень тяжело. Ну, это надо делать.
По данным ОВД-Инфо, за первые 7 месяцев 2024 года больше 1000 россиян столкнулись с преследованиями из-за антивоенной позиции. Больше 280 лишены свободы.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.